Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. Как всегда, в это время в студии у нас гости, с которыми мы можем говорить на тему «Христианин в обществе». И сегодня у нас в гостях очень интересный человек Сергей Дубинкин, директор издательства православной литературы «Даниловский благовестник», автор и режиссер ряда документальных фильмов такой исторической тематики. Об этом поговорим обязательно сегодня. Основатель, лидер, автор песен группы «Гелиос». Сергей, добрый вечер, рады вас приветствовать в нашей студии.
Добрый вечер, взаимно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, наверное, первое, о чем хотелось спросить, про то, чем вы занимаетесь прямо сейчас и занимаетесь уже давно, да, православное книгоиздание, ну, или книгораспространение, да, вот в вашем случае больше, потому что именно это, как я понимаю, основное дело директора издательства. Просто не секрет, что вообще книгоиздание, наверное, православное книгоиздание в последние лет 20... переживает, ну, может быть, не 20, поменьше, переживает не самые легкие времена, тиражи очень маленькие, книжки раскупаются не очень хорошо, ну, люди, как бы уже, кому было интересно, в общем, в целом все прочитали и узнали. Вот не свидетельствует ли это, на ваш взгляд, о том, что какой-то вот такой период распространения веры христианской, он немножко остался позади, ну, широкого распространения, я имею в виду, и сейчас уже все это как-то происходит более кулуарно, более так, ну, спокойно, и вот, ну, как бы не тревожит ли вас это как верующего человека? Что вы вообще об этом думаете?
Я даже не скажу, что думаю, а нашел ответ на этот вопрос.
Так.
Конечно, он очень беспокоил. Мне, например, в этом году будет 20 лет, как возглавляешь книгоиздание Данилова монастыря.
Как раз те самые 20 лет.
Вот. И, конечно, я помню очень хорошо 2008 год, такой начинался спад, как раз был мировой кризис, с этим связывали. Потом 2014 год, когда мы стали подниматься, можно так сказать, да, в политическом и геополитическом плане тоже какие-то находился спад. Потом еще спад. И, конечно, это пугало. Ну, видно, думаешь, что книга уже уходит в прошлое. Но, тем не менее, ответ находился очень близко. Я помню, взял книгу Иоанна Златоуста, там 12-томник, и там Лопуховского есть предисловие, по-моему, было к этому тиражу «Тоноп», о духовных подъемах, духовных спадах в православной литературе. Он писал: вот раньше мы издавали книги в переплете, а сейчас вот у нас находится, был духовный спад, и вот до 812 года, когда книгоиздание только началось, были брошюрки. Но после победы над Наполеоном, где-то с 20-х годов начинался духовный подъем, и мы издавали большое количество книг.
Угу.
Но вот отмена крепостного права, либеральные ценности выходят на первый план, и опять идет спад духовной продажи духовной литературы. Вот он просто так анализировал, очень интересно. И как раз уже к царствованию Александра Третьего, когда у нас два друга, армия и флот, опять начинается духовный подъем, но он связан с духовным подъемом народа, да, подъемом духа и, соответственно, духовной литературы. И вот как раз мы сейчас, говорит, в конце 18 века выпускаем замечательное 12-томное издание, потому что оно сейчас уже востребовано, люди просят.
В конце 19-го.
Да, в конце 19 века.
Угу.
Вот, поэтому я, наверное, отношусь к тому, что духовный подъем был и в конце Великой Отечественной войны, потому что такой был большой объем самоиздата, ослабление прессы на церковь, открытие семинарии в Троице-Сергиевой лавре, академии. Вот, ну, закономерно могу сказать так, что потом был все-таки духовный спад. 90-е годы, когда все пришли в храмы,
uh-huh,
и были очереди, невозможно uh-huh было войти в храм, это был тоже духовный подъем, и люди уносили, я помню, в конце 90-х, начале 2000-х, я приходил в одно издательство с рюкзачком.
Uh-huh.
Книжки были недорогие, деньги были, и я я уходил пол рюкзачка.
Я тоже книг. Это помню очень хорошо. Я тоже приходил с рюкзачком.
Да. И вот я был очень расстроен, когда вот в 2000-е годы, в конце особенно, вот, вот такой идет спад. Но вот Лопуховскому все это объяснено, пожалуйста, да. Угу. У народа есть духовный спад, духовный падон. Невозможно все время гореть. Огонь иногда чуть затухает, иногда бывают только угольки, а потом его раздувают ветром, угу. Подбрасывают дрова, и он опять горит. Мне кажется, это как вера у человека, так же книгоиздание, все очень единой материи такая, духовная.
То есть вы смотрите на это философски, это очень да. Утешительно. Да. Сергей, немножко тогда, если можно, вот к вам обратимся, к вашей личной истории. Вы, я так понимаю, из такой творческой семьи, у вас родители были связаны с кино, ведь, да?
Да.
Вот, и сами вы тоже учились на эстрадно-режиссерском, да, по-моему, факультете?
Или... Эстрадно-дирижерский.
А, не так, факультет. Эстрадно-дирижерский, да. Вот, и потом, собственно говоря, вы занялись музыкой, вы основали группу «Гелиос», которая была достаточно такой известной, у нее песни были на слуху в 90-е годы, в начале 2000-х, ну, вот выходили там и видеоклипы, и альбомы вы записывали, ну, вышел, насколько я понимаю, только один альбом, да, вот в 90-е годы там половина первого был.
Первый такой. Альбом у нас был да. Германский, мы ездили в Германию с, ага. с англоязычной программой, это 90-е годы.
Ну да.
Период, розовый период влюбленности во все европейское, это как бы было присуще многим музыкантам. Потом был два альбома, один англоязычный, и вот в 90-х годах уже, в конце 90-х, русскоязычный альбом, который у нас попал в чарты.
Ну да. Вот, и, конечно, хочется спросить, каким образом этому соприсутствовала вера, да, то есть в какой момент она появилась, и, может быть, в связи с чем, хотя не всегда на этот вопрос легко ответить, в связи с чем появилась вера, она иногда как-то сама вот появляется в человеке, но, в общем, если можно, вот на эту тему немножко тоже расскажите, как это все было.
Вы очень хорошо сказали, что вера появляется сама. Вот в вашем вопросе есть вот очень четкий вектор. Вот иногда говорят, как человек пришел к вере, да? И человек задумывается, как я пришел к вере. А на самом деле без меня не можете творить ничего же, как сказано в Евангелии. И никто не приходит к вере, если не захочет Отец мой Небесный, да? Поэтому человек к вере может привести только сам Бог. Вот. А каким образом? Я считаю, что это не единомоментное свершение. Меня Бог привел к вере, я теперь нахожусь в вере. К вере мы идем всю жизнь, спотыкаясь, вставая, открывая новые горизонты, закрывая какие-то открытые двери, куда ты не входишь. Ну, у всех это по-разному. У меня начиналась бабушка, там, у меня была верующая, она мне давала просворочку, в комнате были иконы, я носил крестик, я мог перекреститься. В храм ходил традиционно, так, Рождество, Пасха, освящение куличей. Ну, было такое приятное всегда ощущение вот, от храма. Но я не был, скажем, верующим человеком, или тем более прихожанином. Вот эти поход в храм с детьми, это все-таки оставляет какой-то след, но не самый главный момент. Ну, в армии тоже, я мог, можно сказать, веры не было, кроме как крестик, который был подшит на гимнастерке изнутри, да, потому что советская армия, группа советских войск Германии, нельзя было, запрещено.
А вы в Германии служили, да?
Да, да. Вот. Помню такой момент в своей жизни, когда я после армии пришел, и в Подмосковье я потерял крестик. Мы там отдыхали, что-то, и вот я таким сокрушением уходил, по всем тропинкам искал, потому что крестик был подарен бабушке, которая умерла. И для меня это была такая память, и вот, наверное, было первое такое сожаление, что я такой плохой человек и не мог сберечь вот ее подарок. Ну, а дальше, как вы сказали, вот началось там институт музыкальный, потом группа, игра. Ну, здесь веры было, конечно, мало. Иконы в доме висели, но, понимаете, как любой молодой человек, он движется, у него какая-то цель. Вот. Хотя, когда цель заканчивается именно тогда, когда начинается вера, потому что цель – это жизнь, это Бог, да? И вот Пьер Безух, когда рассуждает потом после плена, я стал свободным человеком. Мне не нужна цель. У меня теперь есть Бог. Замечательные слова.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напомним, что у нас в гостях Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», режиссер, основатель и автор песен группы «Гелиос». У микрофонов диакон Игорь Цуканов, Кира Лаврентьева. Сергей, интересный момент, когда вы оставили активную работу в группе и занялись книгоиздательством. Вот тут, конечно, вопросы возникают, когда читаешь вашу биографию. Занялись серьезно, крепко. Издательство «Даниловский благовестник», я помню, еще в Сибири я любила очень покупать книжки вашего издательства. Тот самый рюкзачок, о котором вы говорил отец Игорь, я носила в городе Красноярске, покупала в том числе ваши книги, вашего издательства, поэтому для меня особенно трепетно и радостно сегодня видеть вас в этой студии, потому что как-то вот вы мне очень к душе, честно говоря, и со своими книгами прекрасными, со своим трудом вот этим. Но и группа «Гелиос», она же была на слуху, она на слуху и сейчас, и я так понимаю, что вы возобновили работу над ней давно, в таком плавном режиме, может быть, не таком активном, как в начале 90-х годов, но вы над ней работаете. В 25-м году планируется, опять же, выход каких-то новых песен. Но вот очень интересен вот этот переход от группы к издательству. Вот что это такое? Это кризис, это перемена ума, та самая метаноя. Почему вы взялись за издание про литературы?
Ну, по поводу кризиса и музыки я скажу так. Кризиса у нас не было. Были у меня большие долги финансовые, поскольку работа в шоу-бизнесе, работали мы, так сказать, в такой очень плотной десятке наверху. Ну, и поэтому это был одна из причин. Вторая, я женился. Вот, и жена через какое-то время, полгода, пришла и сказала: «Я не хочу, чтобы ты там играл, вот вокруг тебя там».
Женщина.
Да, тем, я вот не хочу, и все. Вот давай тобой поговорим.
Ничего
себе. Ну, и было такое вот, и плюс долги, говорю, ну, надо идти работать, жена не хочет, поэтому я принимаю такое решение. Не все меня поняли, все обиделись, ну, ты что, на такой вот вроде где-то взлет, и ты уходишь. И поэтому я ушел. Мы не выкладывали никуда, ни в интернет, ничего, вот, кроме было у нас два альбома, один LP, второй CD, вот, и мы так остались. Но до книгоиздания я не мог шагнуть из музыки в книгоиздание. Ну, был два этапа. Это около 6 лет работы в бизнесе, в нефтянке, можно так сказать, да, коммерческим директором, такая моя последняя должность была, поэтому в плане организации, в плане каких-то понимания работы механизмов в организации, я понимал. Но вот здесь две вещи очень взаимосвязаны. Именно там я познакомился с человеком, у меня был водитель Иван Васильевич. Я говорю: «Иван Васильевич, что-то вы кашляете». Он ехал в машине, кашлял. Простудились, что ли? Для меня это было удивительно, потому что мы работали в корпорации, нам делали всегда прививку от гриппа. Я не болел 5-6 лет. Я не знал, что такое кашель, что такое грипп, что температура. Нам всем прививались. Вот, и считал, что, ну, если человек кашляет, значит, он не привился. То есть он, ну, как-то так. Он: «Да нет, я не прививаюсь, ничего». И он такую фразу говорит: «Ну, ничего, значит, Господь любит, раз я приболел». И вот я иду до дома на машине, на заднем сиденье, думаю: «А я не болею, меня Господь-то не любит». И вот на самом деле это был такой серьезный вопрос. То есть я чувствую, все хорошо у тебя, есть деньги, есть работа, водитель, ты приезжаешь, ты коммерческий директор. Но вот он заболел, его Бог любит. И я вот где-то в душе сказал: «Господи, почему ты меня не любишь?» Вот я вот это почувствовал. Ну, что вы думаете? Я, конечно, через какое-то время тоже переболел, но у меня очень быстро обнаружилось, что у отца онкология. Где-то я через полгода это узнаю, 4-я степень. Вот, делали операцию, после операции сказали, проживет 2-3 месяца, и я ухожу с коммерческой работы, занимался им по врачам, мы даже летали в Новосибирск, я пытался спасти, я не возил по святым местам, папа сам ходил, причащался, все, я, конечно, искал врачей, светил, как это все можно изменить, и для меня это было очень, вот тогда главное, помочь, и я ему старался не говорить, что он очень смертельно болен, хотя он все это понимал, и вот это у меня была, наверное, такая встреча с Богом, потому что когда отца не стало, я у могилы все уже отошли, и я, как он в свое время делал, когда приходили мы бабушке. Я дотрагиваюсь до могилы, прошу прощения у отца, и вот чувствую я удар. Вот я не знаю, можно об этом рассказывать или нет. Я чувствую удар такой вот в грудь. Что это было, я не знаю, но мне было страшновато. Вот такой удар в грудь. Ну и на поминках я пригласил моего дяди, папиного троюродного брата, с Хигумином Рафаилом, Данилом в монастыре был. Мы с отцом Рафаилом только по телефону, изредка какой-то вопрос, раз в несколько лет. А тут он приезжает, и на отпевании он был в храме у нас. И я говорю: отец Рафаил, батюшка, дядь Паня, говорю, ну что вот мне делать-то? Вот отца не стало. Он мне говорит: читай псалтырь и молись за него. И вот я 40 дней, я ушел с работы, сестра, я, мама, мы ездим 40 дней по монастырям, по московским, в Москве, читая псалтырь каждое утро по кафизме, вместе с ними стоя, ничего не понимая, потому что там очень много же каких-то вещей непонятных. Но мне говорят: ничего, Господь поймет, читай. И вот, наверное, вот эти вот 40 дней без отца, они явились вот тем вот самым воцерковлением, которое, может быть, постепенно начало совершаться. Ну и вот я уже не мог вернуться в коммерческую структуру, не буду вам говорить, почему, и как там работают, и какие грехи берут на душу люди. Вот. И мне помог мой друг, мой тесть. Вот. И меня устроил в православный аналитический журнал «Русский предприниматель». Вот. И я благодарен руководителю, который потом, через несколько лет, меня познакомил с наместником монастыря, и я стал помогать издательству так вот бескорыстно, но потом мне вот владык предложил перейти и возглавить издательство. Я был, конечно, напуган таким предложением, думаю, я же еще молодой, как мне в монастырь, надо еще попозже, я готов приезжать, помогать, но быть в монастыре, когда тут такие люди, все. Я к батюшке своему: отец Рафаил, что делать, мне предложили быть директором, я как-то... Он мне так спокойно говорит: ну что, говорит, Господь протягивает тебе руку, а протянет ли он второй раз, я не знаю. И я понял, что от протянутой руки нельзя отказываться. Так что переход в издательство был через такие два этапа, через бизнес коммерческий и через аналитический журнал, когда я был знаком уже, скажем, с издательской деятельностью. И вот то, что, Кира, вы спросили, как вот мы работаем с книгами. Ну, дружно, стараемся дружно, соборно выбираем темы, анализируем рынок. Ну, я вот говорю слово «рынок», потому что, ну, где продается книга, это всегда рынок. Будь то иконная лавка, будь то полка светского магазина или еще где. Вот, поэтому работа движется, вот при мне вот 20 лет, до меня существовало издательство уже тоже около 10 лет, так что мы, слава богу, я считаю, что отчасти на своем месте, и одно другому не мешает. Ни музыка, ни кино, оно дополняет просто все вместе.
Сейчас какая литература, на ваш взгляд, вот нужна на этом самом рынке православной литературы? Как меняется, что ли, вот тематика, если она меняется каким-то образом? Вот вы же не только пересдаете то, что раньше выходило, вы же и новые книги выпускаете. Вот как вы выбираете, что именно выпускать?
Ну, есть грустная нотка. То, что раньше православные люди не без подачи книги «Не святые, святые», «Живые в помощи», художественные книги, да, художественная литература, стала появляться вот так художественная литература, отец Ярослав Шипов, Борис Николаев и так далее. Люди покупали, читали, и это было определенного рода воцерковление. Я встречал своих родственников, которые работали на светских. Так мне говорю: слушай, а ты не читал «Не святые, святые»? Прости. Говорит: отличная книга такая, отличная книга. Я говорю: ну, хорошо.
Отец Александр Торик, там, Флавиан.
Да,
начал
да,
ходить,
да.
Там была целая история.
И вот сейчас Юлиана Вознесенская, да, помню, да. Эта книга, мне подарили книгу «Мои посмертные приключения». Да, говорит: ой, да. Прости, у нас тут вся фирма, вот мы воцерковились, там все пошли креститься. Ну, а сейчас, к сожалению, почему грустная нотка, люди... Все дальше отходит от художественной литературы, потому что здесь нужно свободное время. А как сказали, ну, аналитик светских сетей, говорит, ну, раньше приходила жена там, или женщина домой, да, она открывала книгу, она там вязала, она покупала такие книжки, брошюры, как правильно вязать, как выкраивать все. А сейчас это все есть в интернете. Вот они приходят в соцсетях. Поэтому времени на художественную литературу, к сожалению, не остается. И вот этот сегмент, он все больше и больше уходит из православной литературы. Остается то, что незыблемо, конечно, это Писание, Евангелие, это Псалтырь, святые отцы уже в меньшей степени. Я анализировал этот вопрос, почему вот раньше книги серьезные выпускались больше. Угу. Неужели сейчас народ так оскудел духовно, что покупают только Псалтырь, акафист, значит, Евангелие, вот остальным он просто не хватает времени, интересуется. Вы знаете, вот я разговариваю с другими издателями, пришел к выводу, что, и вспоминаю, что в 90-е годы, даже в начале 2000-х, очень часто было на проповеди услышать священник, который цитировал что-нибудь из святых отцов, и обязательно говорил: купите, почитайте, вам это нужно. И вот в середине 2000-х я таких проповедей больше не слышу. Вот. Вот когда священники рекомендовали и говорили, что вам нужно читать, этим заниматься, и люди, конечно, прислушивались к этой проповеди и шли покупали такие книги. Сейчас, к сожалению, книги живут сами по себе, проповеди, они тоже живут сами по себе. Это одна из таких вот сторон, которую, к сожалению, мы не можем вернуть, как бы мы это ни хотели. Поэтому какие книги? Ну, я вот вам назвал вот основные, то, что человеку необходимо. Вот он воцерковился, что ему нужно? Конечно, нужна ему Библия. Потому что был Новый Завет, апостол, чтобы он это читал хотя бы по маленькой главе, по одному зачалу в день. Потихонечку привыкал к этому, привыкал и внедрялся, приближался
начинал осмысливать
к Богу. Да. А остальные книги – это, скорее всего, книги про Великий пост, о праздниках, книги... какие-то апокрифы люди любят купить, почитать. А у нас в Даниловом монастыре это очень сильно было разное направление такое социальное. То есть мы делали книги на очень актуальные темы. Духовник, куда уходит духовничество в определенных периодах. Кто такие экстрасенсы, как они могут испортить человека. Что такое ругань. От чего, например, потом алкоголизм, причины, как это... То есть вот такие книги, которые тоже людям были необходимы. Но и то, эту нишу сейчас очень много занимают социальные сети. Ты открываешь интернет, ты что-то находишь, видишь. Да, конечно, там это не священник тебе советует, это советуют совершенно другие люди, но человек не вникает, ему нужен быстрый ответ на его быстрый вопрос. Вот сиюминутно, здесь и сейчас.
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», автор и режиссер целого ряда документальных фильмов на историческую тематику и основатель и лидер группы «Гелиос» музыкальных, автор песен этой группы. У микрофона Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте. Программа «Вечер воскресенья». В студии Светлого радио Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», режиссер, основатель, лидер и автор песен группы «Гелиос». У микрофонов диакон Игорь Цуканов и Кира Вавренцева. Сергей, как режиссура пришла в вашу жизнь? Вы настолько многосоставный человек с прекрасными какими-то ипостасями, и режиссер, и лидер группы, и книгоиздатель. Давайте вот подсветим немножко вот эту сторону вашей жизни, узнаем, как вы пришли к этому, почему, что побудило, какая самая главная мотивация.
Ну, я пришел, наверное, к этому через грустную страницу своей жизни. Со мной развелась жена. Вот. Ну, наверное, потому что я стал неофитом, и, как сказано у святых отцов, если кто-то в семье становится
святым, остальные становятся мучениками.
Наверное, это, может, было про меня, где-то перегибал. Ну, в общем, вот в чем-то становился неудобным. Не скажу, что не новостью, неудобным человеком. И я возвращаюсь, где отдыхал все время под Вязьмой, там деревня такая, Телепнева, Я с мамой туда приехал, там ее троюродная сестра, которую давно она тоже не видела, больше 20 лет. И вот мы встретились, и я пошел гулять. Там было такое место, где был взорван немцами храм. Был взорван храм, и этого места я не нашел, потому что уже все поросло деревьями и так далее. Мне так было страшно. Я вижу где-то кладка, а уже осиновый такой лес какой-то стоит. И почему-то я вот вернулся. Мне было желание вот этот лес расчистить, поставить хотя бы там поклонный крест. Вот такое вдруг возникло желание. Я познакомился с одним батюшкой там, который на местах боевой славы, там, Вяземск, где был Вяземский котел, уже Вяземский котел, вот он ставил кресты у всех сражений, где погибали наши роты, взвода и дивизии. Там ведь погибло, было взято и в плен много, и погибло 4 армии, и 5 дивизий московского ополчения, в одной из которых, в Ростокинской, был мой дед. И вообще Вяземское, это Вяземский котел, Вяземское сражение, это прообраз Бородинской битвы. Вроде бы как проиграли, все говорят, ну, уж мы проиграли, мы же отступили, мы же сдали Москву, но там он переломал хребет Наполеону, Кутузов. И он это один знал, остальные все за это немножечко ругали. Он один понимал, что говорит. Он еще говорил, они будут есть конину у меня. Так что в Вязьме произошел вот такой вот триумф, как сказать, этого духа, подвига людей. И вот я ставлю этот поклонный крест, а потом мне мой батюшка говорит, ну, надо какой-то там поставить... Кто-то мне говорит, часовенку, а отец Рафаэль благословил ставить храм деревянный. Ну, я, естественно, деревянный храм, вот. И вот тоже была встреча с Богом. Я говорю, как ставить? Ну, денег-то же, ну, все-таки надо там храм, все, фундамент. Он вообще мне говорит, ну, ты помолись. И вот это, да, вот, такой совет всегда духовный, помолись. Ну, думаешь, ну, конечно, конечно, помолюсь. А деньги-то где взять? Ну, вот я вот помолился. И вот так Господь сподобил, я не буду рассказывать о перипетии, как появились люди, и встреча была очень интересная, и вот там я построил храм. И вот пока строил храм, мне было желание снять все-таки кино про Вяземский котел, потому что это была секретная информация, 50 лет под спудом лежала, кто считал, что это операция, где погибло очень много армий, и такая страница, она никогда не выносилась на...
Как бы неславная.
Да, неславная страница войны.
Якобы.
Ну вот, и я до этого познакомился с замечательным режиссером Алексеем Денисовым. Мы делали картину «Батюшки особого назначения». Он был режиссер, я был автором идеи и продюсером фильма. Я предложил ему снять про Вяземский котел. Но, к сожалению, в те времена эта тема была... Это был 2010 год, 2009. У нас была friendship, дружба, да, с Германией. И выносить из шкафа скелеты не хотелось никому. Вот. Мне пришлось снимать этот фильм, думаю, буду искать другого режиссера, но никак не мог найти. И вот я помню, я выхожу из метро, очень расстроен, потому что я не могу найти человека, который будет делать вот эту работу. И вот я почувствовал внутри такой вот, у меня такое было несколько жизни, как отпечатанная мысль в голове, но не голос, снимай сам. Я пошел к духовнику, говорю, уж не знаю, вот мне такая была мысль, как я буду, я же не работал в кино. Ну, говорит, учись, снимай. Вот я...
Пошли учиться на режиссёра.
Да, режиссерский курс поступал на Тишинской, к Фомину, на факультет. Но не благословили, потому что нельзя в монастыре работать, учиться. Я потом пошел на такие вечерние курсы Александра Мучмета, и там заканчивал свою режиссуру. И вот снимал первую работу с двумя съемочными группами. Сначала мне все не понравилось, мы поменяли съемочную группу, и вот сняли фильм. И смонтировали, у меня были несколько режиссеров, которые отсматривали, говорили, слушай, вот так не снимаю, так это то. А другой говорит, нет, ты оставь, это здорово, я оставляю как есть. И вот, конечно, вот такое испытание медными трубами, когда твой фильм попадает на конкурсы и...
Получает гран-при.
Да, вместе с Назаровым он получает гран-при за «Белый тигр», а я получаю за «Вяземский котел». Вот, это фестиваль, международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова. Вот поэтому в кино вот был такой вот неожиданный заход, совершенно тоже не хотелось. Ну и после этого, через какое-то время я, ну как надо снять, о «Князе Даниле Московском». Очень много съемочных групп приезжают, снимают, как обычно, что, стены, рак с мощами, интервью какие-то, истории монастыря, как он восстанавливался, и вот все фильмы, как фильмы «Близнецы», такие, только в разное
сразу.
Время. А про личность Даниила Московского никто не снимал. Ну, а что там? Там очень много же мало, вот в житии вот можно какие-то эти моменты. А тут ты узнаешь, что человек, когда встал на престол занял Московское княжество, сын Александра Невского, он, Даниил Московский, в 11 лет, в 3 года детей тогда сажали на коня, давали меч, что он почувствовал, это назывался первый постриг. Вот, и вот в 11 лет он начинает править Москвой, маленьким княжеством, самой маленькой ему дали. Старшие братья ведут междоусобные войны после смерти Александра Невского. А Даниил Московский как раз тогда Батый разорил Киевскую Русь, и очень много народа переходит через Москву, ушли вот этим путем. И он говорит так: оставайтесь здесь жить, я вам 5 лет не платите ничего, никаких, рубите лес, ставьте терема, я ничего вам не буду с вас брать. И люди остаются. Проходит 5 лет, когда уже надо платить, он говорит: ну, если вы приведете еще кого-то из дружинников, кто будет здесь в Москве, то им 5 лет, и вам продлеваю на 5 лет. Я, кстати, у одного американского нашего эмигранта-профессора вдруг услышал такую лекцию. Основатель сетевого маркетинга Даниил Московский был такой князь в Москве. И вот он рассказывает эту историю. Она действительно есть. Представляете? Вот насколько Москва... И вот Москва из маленького такого городка, фактически окраинного, крепости, да, она выросла в 7 раз. Представляете, в 7 раз выросла Москва, и вот уже сыну Иоанну Калите он оставляет уже прообраз Московского царства. И вот я снял этот фильм «Миротворец. Святой Даниил Московский».
Да, еще, конечно, очень важна его роль именно как миротворца, потому что он своих братьев-то постоянно мирить пытался. И вот эта история совершенно потрясающая, когда он открыл ворота вот татарам, когда они, да, так сказать, Москву могли либо порубить, либо, ну, вот как-то более-менее мирным образом через нее пройти. Там много таких вещей, про которые...
Отдавал, как и... Дмитрий Донской впоследствии открывал свои закрома, люди были голодные, бездольные, он отдавал все, что у него было. Пшеница, там, зерно, одежды, все. Но Даниил Московский был миротворец, но он любил свой народ, а любить – это значит защищать. И вот когда к нему пришли сведения, что князь Рязанский готовит поход на Москву с ордынским темником, это значит, могло прийти около 20 тысяч войска. Вот что он делает? Он сидит в Москве и ждет, пока не нападут, чтобы отбиваться. Он выходит, как впоследствии Дмитрий Донской, в дикое поле и разбивает неожиданным ударом все эти войска. Вот такой. И берет в плен рязанского князя и держит его не в темнице, а в теремах. Кормит, но на домашнем аресте. Вот такой миротворец. Потому что миротворец – это не просто такой, знаете, волушок, всеми китайский болванчик. Нет, это человек, который должен... правильно и адекватно в определенный момент, когда угроза народу, принимать решение. Вот Даниил Московский принимал такое решение. Хотя руководствовался принципом своего отца Александра Невского. Главное, вот, не навредить. Вот, и при нем была тишина, конечно. Все вспоминают и Даниил Московский. Он умел договариваться, умел и, как говорится, за деньги там договорился с Ордой, чтобы не нападали, и получил ярлык на княжение. Его, он, кстати, и великий князь числится, потому что новгородцы его приглашали на княжеский престол, великокняжеский. Вот. Но какое-то время он заочно там у них считался, но он не покидает Москву. Хотя Переславское княжество перешло, он мог переехать в Новгород, и было у нас большое... Но он остается верен Москве. Вот он истинный москвич, никуда не переехал.
Да, чувствуется, что вы так
глубоко
с
знаете
ним
историю,
как-то
да.
Вот и такая духовная связь существует, и такая любовь посуществует к этому
человеку. А история вообще удивительная вещь, если есть возможность получать это образование. Потому что вот мы делали вот эти фильмы уже, начиная с Даниила Московского, с Борисом Николаем Сергеевичем, это кафедра МГУ историческая, история России до 19 века. Вот, и мы с ним делали тоже фильм «Дмитрий Донской. Спасти мир». Вот. И как раз это получился фильм, когда мы попали в Хмейнин, да, у нас база там в Сирии, и вот снимается этот фильм, я сделал сценарий, но мне очень хотелось сделать этот месяц, показать, что почему-то мы тут очутились в Сирии, а не сидим здесь, какого-то нападения ждем. Дмитрий Донской выходит в поле. Он не то что собрал войско и встал на границе Москвы, и дадим отпор, если на нас нападут. Нет, тактика, стратегия войны – это военная хитрость, это умение предугадать удар. И вот получилось так, что вот День независимости, да, 4 ноября, и фильм в прайм-тайм идет не согласен, на России.
Чудо такое,
мне было,
да,
такое, да. Мне было очень приятно, что такая работа все-таки получилась. Вот.
Ну, отец Игорь правильно подметил, без личных отношений со святым, конечно, такой фильм не снимешь. И так о нем рассказывать не будешь. Однозначно есть у вас какая-то такая связь.
Ну что вы, мы
снимаем с ним,
в музее, да, Романовых, а большая съемка, деньги, у меня артисты играют, потому что фильм был с игровыми съемками, и играли два артиста, один из Казахстана приезжал, мама играла, Дуалет Абдагапаров, замечательный артист. Вот, и мы закрыли все датчики дыма, потому что был киношный дым, потому что нужно было снимать на хорошую камеру, вот, но где-то на втором этаже просочился все-таки это дым, и звонок на пульт охраны, что выезжает пожарная часть, у вас задымление, Государственный музей, вбегает перепуганный директор музея, говорит, все, съемки останавливаем, сейчас сюда едет, я говорю, да вы что, у нас вот кино начали снимать. Ну, в общем, пришлось уговорить. И вот, князь Дмитрий, я вот все время останавливался и просил его помощи. Вы верите, вот помощь приходила. Мы ехали на Куликово поле на съемки, едем, и нам с камеры, и у меня оператор говорит, слушай, по-моему, компендиум не передали. А компендиум — это такие шторки на объектив одеваются, камеры, чтобы от солнца, как я буду снимать, солнечная погода. А мы уже уехали за 200 километров от Москвы. Все, съемочный день потерян, деньги потеряны, все, договоренность, как быть, аренда оплачена, камер съемочной группы. Вот, и я вот встаю на дороге, лучше, чем разворачиваюсь, все, день потерян. Я просто обращаюсь к Дмитрию Донскому, как Господу, конечно, что делать, помоги, вот, ничего не могу сделать. И потом звонят директору этой службы, которая нам предоставляла камеры, и оттуда выезжает человек на мотоцикле со скоростью 200 больше километров в час, он мчится. И где-то вот мы приезжаем на Куликово поле, буквально через 15 минут влетает этот вот Бэтмен. И вот он нам привез компендиум, мчался, говорит, ну я, говорит, ничего, летел, говорит. Так что вот я, когда мотоциклистов таких вижу, я все время вспоминаю, вот эти люди когда-то ведь могут такое сделать, что не может сделать обыкновенной машиной, обыкновенное время со скоростью звука, называется.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. У нас сегодня в гостях Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», автор и режиссер документальных фильмов, вот о которых мы сейчас говорили, фильмы и о Дмитрии Донском, и о князе Данииле Московском, и о Вяземском котле. Также Сергей лидер и автор песен группы «Гелиос». У микрофона Кира Лаврентьева и я, диакон Игорь Цукан. Сергей, скажите, пожалуйста, возвращаясь вот к музыке, как, ну, что изменилось, что ли, в вашем отношении к вот этой вот музыкальной работе, ну, по сравнению, скажем, с 90-ми годами, вот сейчас? Что для вас сейчас музыка, как вы вот воспринимаете свою работу, вот уже глядя на это такими глазами, вот христианина?
Ну, если вначале были песни такие о любви, даже где-то какие-то шуточные какая-то песня может прозвучать, прикольная, тогда это в молодости это игралось, и вот и сейчас как раз мне продюсер говорит, надо выкладывать те песни, которые люди знали, и вот мы сейчас выходим с начала первого альбома, но у нас, у меня была работа, которую мы делали около 6 лет, мы репетировали, делали песни с моим другом, автор текстов, вот особенно на последнем альбоме, Сергей Туренский, и мы делали около 10 лет. Сначала мы записывали, мы сочиняли, репетировали, записывали. Вот около 10 лет шла эта работа. Вот о чем эти песни, вот последние, это, скажем, альбом 24-го года, который будет появиться в марте, в апреле месяце только на музыкальных платформах, это песни о, наверное, знаете, про что снимает режиссер каждый фильм? Он снимает про себя. Чтобы, да, вот песни, конечно, обо мне, но они о жизни. О перипетиях, о том, как к этому относиться. Но очень важно, что в кино, что в музыке не допускать никакой дедукции. Я очень часто вижу православные песни, ну и сам слышал очень часто, не буду называть певцов, исполнителей, ну там прямолинейно, Ну, это когда вот едешь на паломническую поездку в автобусе, вот мы можем спеть эту песню, да. А вот когда уже на радио для всех, это уже есть какая-то дедукция. То есть я хочу, вот ты должен поверить, вот такая песня, ты должен уверовать. Вот я сейчас тебе расскажу про Бога, что это важно. Вы знаете, как человек реагирует очень часто?
Конечно.
Переключает и все. Но это же не его, он же не понимает. Мы забываем, что к Богу невозможно привести. Если Бог захочет, он тебя приведет. А ты, если начинаешь от начала до конца об этом петь, ты делаешь какой-то такой дедуктивный эксперимент над человеком. Угу. Он как реагирует? Он просто переключает.
То есть от теории как бы идешь какой-то.
Да, да. Угу. Поэтому здесь можно ведь другими словами рассказать. Можно как художественная литература, акварель какой-то.
Поделиться своим.
Да, поделиться. Вот. Есть такие, например, слова, я сейчас приду, как трудно мечтать, когда за тебя все решается. Опять засыпаю, уткнувшись в подушку лицом. Аквариум жизни, бездарный полет продолжается. Дороги твои незаметно замкнулись в кольцо. Мы крутимся белкой, находимся в вечном движении. Жуем на ходу, не заметив, что это стекло. Мы сдвинули стрелки часов своего вдохновения. Но что-то сломалось, и вверх не пошло. Вот, ну, я когда давал альбом некоторым продюсерам слушать, мне говорили, ну, слушай, ну, у тебя здесь так много драматургии, это какая-то не музыка, а кино. Они знали, что я в кино работал. Вот, ну, а мне было это приятно. Да, конечно, это, наверное, не тот формат, который идет молодежный во всех платформах, но, тем не менее, кому надо, человек может задумываться. Я весь... рад тому, что мы говорим не прямым текстом, а просто разговариваем с человеком. Вот так вот, как в жизни бывает, разговор по душам, он всегда имеет большую степень влияния, чем я просто буду ему рассказывать евангельские принципы и доказывать что-то. Человек будет всегда упираться, всегда, особенно молодой. Ну что ты,
да
ты хочешь
поучить?
Не надо, учить нельзя.
А вот все-таки музыка как язык, да, вот как, ну или как средство, да, вот выразительное. Почему вы, в принципе, ну как-то вот, что вас вдохновило снова вернуться к этому, да, потому что я очень хорошо понимаю, что в какой-то момент... ты оставляешь в стороне то, чем ты занимался в юности, особенно если это вот действительно связано с каким-то общим переосмыслением своей жизни, там, в контексте, например, веры. Но потом иногда действительно происходит возврат. И вот что вам здесь было дорого в этом языке, в этом выразительном средстве, вообще в музыке как таковой? То есть это оказалось то, что вы на самом деле любите? Или, может быть, там были люди, которые, с которыми вот как-то хотелось возобновить работу? Или вот что здесь было первично?
У нас есть одна песня, которая называется «Нас держит нить». Угу. Это такой рефрен через всю песню. Нить держит меня с моими друзьями. А какая нить? Конечно, музыкальная, наше что-то прошлое, настоящее. Мы этого не теряем. И для меня не было никогда задачи быть каким-то очень популярным или чтобы известным. Но когда сейчас мы хотели вывести новый альбом, довести до слушателей, мне сказали, что надо и предыдущие альбомы тоже, чтобы они были. Ну, я согласился, хорошо, раз такое есть правило, пусть так будет. Но мне сказали, для того, чтобы альбомы были, ты должен поддержать, там будет презентация, ты должен выступить, все. Я так немножечко, как всегда, скептически относился, но тут умирает мой друг, бас-гитарист, с которым я очень долгие годы делал замечательным, я считаю, одним из лучших бас-гитаристов Москвы. И вот на меня его смерть очень повлияла, и у меня уже два человека ушло, и думаю, вот там они меня встретят, скажут, ну что ж ты, нас-то бросил тогда, ты же ушел, а вот мы остались, как твои дети, ты хотел, вот мы хотели с тобой туда, вверх, а ты говоришь, нет, а мы остались одни, они пытались, находили себя в других амплуа, но остались музыкантами, и вот я, память, конечно, так будет называться альбом «Память музыканта». «Шаг к свободе», «Память музыканта». Я там пишу песни и о тех людях, которых с нами уже нет, но поскольку у Бога все живы, чтобы эта нить продолжалась, я вынужден просто встать на их место. Вот, ну, в ограничен какой-то в определенном порядке, не заниматься этим с утра до вечера.
Ну, понятно, да.
Вот, а вернуться к тому, пускай это будет такая же отдушина, как, может быть, помните, у Шерлок Холмс, который играл на скрипке, свободное от работы время. А когда играл на скрипке, он все время думал.
Очень хороший образ, кстати, да. Да. А, Сергей, что вот в христианстве, в церкви вас сегодня особенно вдохновляет, вот лично вас, да, вот именно сейчас? Может быть, есть какой-то вот аспект, какая-то, не знаю, фраза из Евангелия, да, которая для вас сейчас особенно значима? И что, может быть, наоборот, сегодня вас расстраивает? Ну, вряд ли в христианстве, но, может быть, в церкви.
Ну, фраза моя, наверное, та, с которой мне говорил мой духовный отец, схиумен Рафаил Шишков, последний год его жизни. Чтобы я не спрашивал, он мне все время говорил одно: «За все и всегда Бога благодари». Ну, я понимаю, что такой постулат, такой замечательный, да, я, конечно, должен. Но вот только ты потом понимаешь, что все, что с тобой происходит в жизни, это не просто так. И ты должен, как тот же Пьер Безухов, понять, что ты — это часть того, что Господь с тобой делает. Даже волос человеческий не падает с головы, а то, что с тобой происходит, или какие-то возникают внутренние движения, это все идет от Бога, надо просто к этому прислушиваться внимательно. И я скажу так, что в церкви есть главное, чего нет, может быть, в других аспектах жизни — есть свобода. Вот, свобода. Когда у человека есть цель, он не свободен. У меня цель. Какая цель, спрашиваешь? Вот хорошая работа. Ну, а дальше? Семья. Цель. Ну, а дальше? Да, хорошо, цель, вот семья. Но это все этапы. Ну, чтобы была машина, там, квартира, все. И вот цель ограничивает человека. Ну, а когда человек приходит к Богу, он начинает просто жить. Потому что на место цели становится просто Бог. Вот он с тобой рядом. Как, зачем мне какая-то цель? Чего-то достигнуть, что-то получить, что-то... Все, ты просто живи. У нас у главного редактора очень много внуков. И один из его внуков маме говорит его дочери: «Сынок, ты должен то-то, то-то, ты должен то-то, то-то сделать». А он ей, три годика ему был, он говорит: «Мам, ну давай просто поживем». Вот замечательная вещь, да? Вот устами ребенка глаголит истина. «Давайте просто поживем. Давайте не будем ставить себе цели». Поэтому церковь дает все-таки человеку свободу. Это главное. Потому что Бог всегда рядом, и надо это помнить. И ты всегда свободен. А вы говорите, чем недоволен? Знаете, церковь нас учит всегда быть всем довольным. Если ты чем-то недоволен, значит, тебе что-то еще какое-то живет. Червоточинка, ты должен с ней бороться. Конечно, недоволен, конечно, осуждаешь, конечно, думаешь. Я от отчаяния спросил один раз духовника, говорю: «Ну что делать, чтобы не грешить?» Думаю, спрошу об лоб. Вот важно же, да, мы приходим на исповедь. Те грехи, грех как луковица, его много раз очищаешь, очищаешь. Все это мы прочитали, все знаем. Как не грешить? Скажите, я вот хочу спросить. Ну, кого я спрошу? Вот мой дядя. Отец Рафаэл мне в одну секунду ответил. Я думал, он, может быть, скажет: «Ну, ты должен за собой следить, ты должен молиться, Иисусову молитву, конечно, все». Ответил одним словом, что делать, чтобы не грешить. Молчать. Ведь сколько мы произносим грехов от молчания. А вот прошлым летом бывает так, что ты читаешь книги и что-то пролистываешь, не понимая. Или проходит мимо тебя. И тут я у старца Паисия вдруг нахожу такие слова, которые открывают мне все, что такое православие. И он там просто говорит: «Ну что такое православие? Что такое христианская вера? Это постоянное наблюдение за тем, что ты делаешь, что ты говоришь и что ты думаешь». Это, кстати, вот третье мы очень часто упускаем. Ведь это очень важно. То, что ты думаешь, то ты и будешь говорить и делать, таким ты станешь. И мне тогда прям открылся космос, еще один. Поэтому к вере можно идти всю жизнь. Вот тебе будут все время идти, открываться двери. Ты идешь в коридор, один коридор прошел, пролет второй, тебе все время открываются двери, двери, двери. И ты все время идешь. Так что вот я не скажу, что чем-то я недоволен. Конечно, времена сложные, а когда они были простые, времена не выбирают, в них живут и умирают. Поэтому надо терпеть, смиряться. Кутузов говорил: «У меня два богатыря — терпение и время». И вот так он победил Наполеона, хотя его как ругали. Мы дадим сражение, сражение. Он говорит, не надо, пусть они сами погибнут, значит, им сами выйдут. Вот они отходили, а он терпение время. Поэтому пусть у нас будут эти же богатыри всегда рядом.
Спасибо вам огромное за этот эфир. Дорогие друзья, мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Сергей Дубинкин, директор издательства «Даниловский благовестник», лидер, автор песен группы «Гелиос», режиссер, документалист, снявший вот, как минимум три, да, фильма или больше?
Три, уже, картины три. Полностью.
Да, но, наверное, есть еще планы какие-то дальнейшие.
Это... Ну, как Бог даст, да, здесь да. Не будем загадывать.
Вот, спасибо огромное за то, что вы поделились с нами вот всеми вашими интересами, так скажем, которые есть в жизни. И, конечно, вот эта фраза о том, что когда у человека есть цель, то это его ограничивает, а когда человек приходит к Богу, то человек становится на самом деле свободным. Это, мне кажется, очень такой какое-то важное наблюдение, которое...
И мой опыт.
Которое, да, которое хочется взять, конечно, на заметку и об этом подумать. Спасибо большое еще раз за этот воскресный вечер. У микрофона сегодня с вами были Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов, и услышимся с вами, будем надеяться, через неделю в это же время.
Спасибо большое.
Воскресенье.
Всем,
с Богом.
Всех благ вам.
Всего
до
доброго.
Свидания.
До свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».